Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку разных творческих проектов. И вот нашего проекта тоже. Приходите на patreon.com/суть, нижнее подчеркивание, еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш проект. Очень много экзотики и какого-то такого могучего всемирного размаха в наших гастрономических историях в последнее время. Давайте на некоторое время домой вернемся. Посмотрим, что у нас тут под боком в России. У нас ведь и тут есть гастрономические феномены поистине великие, уникальные. Изумляться и удивляться им можно без конца. Прямо чудо. Почти необъяснимое. Так что сегодня про Антоновку. Если у вас есть дача, ну или, может быть, была дача, или, может быть, у вас есть просто какой-то дом в деревне, который вы когда-то, поддавшись удивительным чувствам, купили, или, может, он вам достался как-нибудь по наследству, то вы знаете, как это бывает. Наступает конец октября, и вы приезжаете на дачу последний раз в этом году для того, чтобы все там подготовить к зиме, закрыть окна, заставить их какими-нибудь дощатыми щитами, спустить воду из водопровода и укрыть в саду какие-то посадки, которые боятся мороза. В общем, все там разгребаете и прощаетесь с этой дачей до будущего года. А потом вдруг не выдерживаете и хватаете какой-нибудь картонный ящик или, не знаю, большое пластмассовое ведро и идете в сад собирать яблоки. У вас яблок и так уже полно, они разложены по всей веранде и в комнате, и у вас уже полный багажник машины, но вы все равно их собираете, срываете их с веток, и на вас сверху капает холодный дождь, а под ногами у вас шуршат листья, и вы иногда какие-то особенно красивые яблочки поднимаете с земли, хотя вы же отлично знаете, что падалицу собирать нельзя, она быстро испортится и все равно не доживет ни до какой переработки. Это же Антоновка, она очень хрупкая. И потом вы это все приносите в дом и опять рассыпаете на полу, на газетах, и все это пахнет совершенно необыкновенно. И забыть это невозможно, вот этот октябрьский вечер, холодную воду, которая на вас капает, листья, которые шуршат, и холодные мокрые яблоки, которые вы собираете непонятно зачем. Со многими из нас такое бывало, и многие из нас это помнят потом всю жизнь. Но это, конечно, важный историко-культурный феномен, это самая Антоновка. Описал это, между прочим, может быть, лучше всех Иван Бунин. У него есть знаменитый рассказ, некоторые говорят, что маленькая повесть, так и называется «Антоновские яблоки». Написано это в 1900 году, а придумано, судя по всему, гораздо раньше, лет за 10 до того. И вот он там описывает уходящий, исчезающий мир дворянских усадеб, далеких провинциальных деревенских имений, людей, которые там живут, порядки, которые там царят, привычки, которыми они дорожат, лошадей, охоту, разговоры, сидение в сумерках, старые книги, опять охоту, езду на маленьких таких крепеньких лошадках по полям и по лесам, собак, удаль, выпивку, опять разговоры. Ну, в общем, то, что было жизнью и целой исчезающей русской цивилизации дворянских усадеб, дворянского быта. И вот он пишет: «Помню свежее, раннее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший, поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани, мещане-садовники – наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за другим, но уж таково заведение, никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего, на сливанье все мед пьют». И прохладную тишину утра, нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук сыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут особенно. Эти яблоки возвращаются в его память, в память Бунина, в этом рассказе раз пять, наверное. Там нет никакого сюжета, просто картины, просто воспоминания, просто, что называется, поток сознания, но он опять и опять к этим яблокам обращается. Ядреная Антоновка к веселому году. Деревенские дела хороши. Если Антоновка уродилась, значит и хлеб уродился. Вспоминается мне урожайный год. А в другом месте. Впереди целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным. Совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги. Ну, в общем, это надо прочесть, чтобы сравнить со своими собственными воспоминаниями, со своими собственными картинами, которые немедленно возникают в голове, когда имеешь дело с этими яблоками, и когда слышишь этот совершенно неповторимый их запах. Вообще, Антоновки в русской литературе полно. У Тургенева, я не знаю, у Горького, у Чехова часто-часто встречаются эти яблоки. И не надо ничего объяснять, достаточно просто назвать их. Что такое Антоновка? Ну, все, кто живут с нами рядом, это помнят, и все знают всю жизнь от рождения. Достаточно один раз попробовать. Вообще, научно говоря, это раннезимний сорт яблок с неустановленной родословной, созданной народной селекцией. Получил известность и широкое распространение во второй половине прошлого столетия, ну, прошлого, это в данном случае 19-го имеется в виду, и до настоящего времени занимает ведущее положение в ассортименте яблони Центральной России и Белоруссии, районирован также в ряде областей северной части Украины и в Поволжье, несмотря на сокращение процента его деревьев в посадках, на его долю в центральной полосе России и северной части черноземной зоны приходится до сих пор более половины товарной продукции. Ну вот так описывает Антоновку наука помология. На самом деле, Антоновка с точки зрения сегодняшней индустрии, с точки зрения экономики, с точки зрения сельскохозяйственного производства, на сегодняшний день очень плохое яблоко. Дерево здоровенное, собирать трудно. Зреют яблоки на нем не одновременно, а как бы слоями, волнами. Это значит, что несколько раз нужно их собирать, а давать падать нельзя, потому что, упав, антоновские яблоки бьются, мнутся, покрываются вмятинами, ранами, царапинами, ну и не хранятся совсем. Они и в целом виде хранятся не очень. Вечная эта история. Как хранить Антоновку? То в песок ее закапывают, то соломы ее перекладывают, то в целлофан ее заворачивают, то раскладывают ее на газетах, а газеты эти задвигают куда-нибудь под диван, то в погребе, то в катке, в деревянной бочке, еще как-нибудь. Вечная эта борьба за то, чтобы сохранить Антоновку и вечные легенды. А вот такая Антоновка лежит аж до будущего лета. Ну, неправда. Хорошо, если до Нового года она долежит. Ну, лежать-то она, конечно, может, но, конечно, теряет свой вкус, теряет потрясающую хрустящую фактуру, становится такая ватная, какая-то мучнистая. Ну и запах. Главное, вот этот запах, который сохраняется в ней не очень долго. Конечно, большая часть яблок не просто съедается человечеством, а потребляется им в каком-нибудь переработанном виде. Самый распространенный мармелад, например, такой самый дешевый, самый расхожий, делается именно из яблок. Но, конечно, больше всего яблок уходит на сок. Есть множество стран, где это самый любимый и самый употребимый сок. Например, Германия, Англия, да и Россия. У нас тут тоже яблочного сока выпивают больше, чем какого бы то ни было другого. Довольно часто мы с вами и не знаем, что на самом деле пьем яблочный сок. Это когда мы покупаем что-нибудь такое разноцветное в картонных пакетах. Там вишневый, клубничный, смородиновый, клюквенный, иногда виноградный. Или какие-нибудь тропические нектары, или абрикосовый сок. На самом деле, чаще всего это сок яблочный. Просто его подкрасили кое-чем, добавили ему запаха, добавили ему вкуса с помощью каких-нибудь химических увкуснителей. И вот получилось все это разнообразие, а в основе дешевый и очень удобный в производстве яблочный сок. Антоновка, как сорт, сегодня не входит даже в первые 50 самых распространенных сортов, которые производят в мире. Думаю, что и в 100 не входит. Самые распространенные в мире яблоки, мы их хорошо знаем. Это Granny Smith, Gala, Fuji, Red Delicious и Golden Delicious. Знаете же, наверное, да? У Антоновки есть одно совершенно поразительное качество, очень редкое для вообще яблок и очень редко встречающееся в таких количествах в одном сорте. Она умеет наливаться. Вот кто видел, когда-нибудь держал в руке, а уж тем более откусывал, а уж тем более нюхал наливную Антоновку, тот понимает, о чем я. Вдруг, непонятно почему, яблоко начинает как бы само себя накачивать соком и делает это до полной прозрачности. Сначала появляются такие пузыри сока внутри, прозрачные, если смотреть на свет, на солнце, то прямо видно, что у нее там. А иногда яблоко целиком становится вот таким, как будто янтарным, и аж прямо косточки, которые у него там внутри, можно при желании разглядеть. Это вообще довольно редкое качество, и не очень много сортов на свете умеют наливаться, а вывести его искусственно совершенно невозможно. Вот селекционеры говорят, что нельзя создать такой сорт специально, который будет обладать этой поразительной способностью. Это может получиться только случайно у некоторых деревьев, а на этих деревьях у некоторых яблок, но эта вещь тоже совершенно незабываемая, тоже в литературе описанная, начиная со сказки о мертвой царевне и семи богатырях, где именно такое яблоко имел в виду Пушкин, когда писал: «Соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, будто медом налилось, видны семечки насквозь». Это, кажется, он тоже про Антоновку. Антоновка в пушкинские времена, ну, теоретически, уже была. Похоже, что на самом деле в конце 18-го или, может быть, в самом начале 19 века этот сорт получился, когда люди просто прививали какие-то садовые проверенные сорта, черенки со старых яблонь, которые, что называется, хорошо себя зарекомендовали в саду, прививали их для крепости, для устойчивости к погоде на дикую яблоню. Просто вот дикие яблоневые деревца, которые приносили из леса или которыми как-то делились, и вот один сорт на другой сорт, а сверху еще один, а сверху еще один, и постепенно получилась вот эта самая Антоновка. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо. Научно она описана с 1826 года. И первым, кто это сделал, был немецкий любитель. От него осталась только фамилия. Даже имени его невозможно узнать. А, и должность еще известна. Он был городской судья в небольшом городе, вроде бы недалеко от Берлина. В 1826 году он опубликовал в статье в журнале любителей садоводства немецких информацию о том, что ему прислали удивительный саженец из Риги, из Латвии, и назвал он его «Поссарт Наливия». Поссарт – это, собственно, была его фамилия, а Наливия – что он имел в виду? Ну, видимо, имел в виду, что наливное яблочко. Кто-то ему сказал такое слово, кто-то ему сказал, как это называется по-русски, ему понравилось, как звучит. До сих пор сорт Антоновка формально по-латыни вот так и называется – Поссарт Наливия. Научно зарегистрирована она была в 1829 году в Англии. Там к тому моменту уже существовала знаменитая National Fruit Collection. Она есть до сих пор. Она расположена ровно на этом же месте, недалеко от города Фавершем в Кенте. Там есть такая огромная ферма, называется Брокдейл Фарм. И сегодня на ней 3500 разных сортов яблок, груш, слив, вишен, кустов разных ягодных пород, виноградных лоз и орехов. И среди них есть Антоновка. И вот в 1829 году в журнале этой самой National Fruit Collection было записано, что появился в коллекции и такой вот экспонат. Давайте сразу скажу про два самых главных русских секрета, связанных с Антоновкой. Вы наверняка, впрочем, и сами про это слыхали, но не упомянуть про это нельзя. Во-первых, это моченые яблоки. Сегодня, ну, нельзя сказать, что это исчезнувшая культура. Мы, в общем, более-менее себе представляем, что это такое. Хотя, конечно, съедаем их гораздо меньше, чем, скажем, соленых огурцов или квашеной капусты. Между тем, это не намного сложнее делать эти моченые яблоки, чем, скажем, огурцы солить. Берутся яблочки, не обязательно самые красивые, но совершенно целые. Вот на них должно быть ни царапинки, ни пятнышка, ни в коем случае они не должны быть помятыми, обязательно должны быть собраны прямо с ветки. Вот тут с земли точно нельзя брать. Эти яблоки укладывают в какую-нибудь большую посудину, лучше всего деревянную, бочку или катку. Ну, впрочем, можно и стеклянную, можно и керамическую какую-нибудь, а в последнее время чем только не пользуются, в том числе и пластмассой. Вот, укладываются слоями эти яблоки, перекладываются всякими ароматными добавками, разными листьями, разными специями. Там бывает и смородиновый лист, и мята, и сельдерей, и укроп, базилик и всякое прочее. И заливают рассолом. В этом рассоле немножко меньше соли, чем, скажем, для грибов или для огурцов, но тоже некоторое количество соли, обязательно сахар или мед. И вот в этом рассоле яблоки стоят довольно долго, несколько недель уж, по меньшей мере, не меньше месяца. Да, еще, конечно, традиционно очень принято было перекладывать их соломой или ржаной, или овсяной, свежей, чистой соломой от нынешнего урожая. Вот тогда они приобретают и правильный цвет, правильную консистенцию и совершенно непередаваемый аромат, становятся лучшей в мире закуской под какую-нибудь водку или, не дай бог, самогон. И, конечно, Антоновка лучше всего смотрится именно в таком виде. Второй секрет – это пастила. Берется пюре из яблок. Иногда просто яблоки протирают в сыром виде, иногда предварительно их пекут, долго-долго взбивают, превращают в такую пену, отдельно взбивают яичные белки с сахаром и тоже иногда с какими-нибудь добавками, там, с корицей или с ванилью, или с карамелью. И потом перемешивают, и снова долго-долго такими лопаточками нужно это взбивать. Есть легенды, что целыми сутками, чуть не неделями, крепостные в XIX веке в больших катках и котлах взбивали эту массу из яичных белков и яблочного пюре. Ну, если хочется, можно добавить туда вишни, клюквы, абрикосов или орехов, или еще чего-нибудь такого. Потом все это выкладывают, эту массу, не очень толстым слоем на противень и загоняют в негорячую печь, ну, в современных условиях, в духовку. Там за несколько часов это превращается в пастилу. Ну да, настоящая пастила вот такая, не то, что мы покупаем в магазине, что-то вроде зефира, такие какие-то беленькие квадратненькие палочки. На самом деле пастила вот такая, пластами, слоями, она очень плотная, такая почти резиновая, ужасно душистая, и центром ее производства считается город Белев. Он находится в Тульской области. На самом деле, вот эти вот места, вот этот треугольник, Тула, Калуга, Орел, ну и, может быть, немножечко южнее, это все самые главные садовые места России. И даже если сегодня посмотреть в каком-нибудь Google Maps, то видны громадные сады, много сотен гектаров, такими целыми гигантскими квадратами, они на карте обозначиваются, так что и до сих пор эта индустрия там жива. Вот примерно в этих же самых местах, недалеко от Орла, на берегу реки Оки, началось такое государственное садоводство, государственная селекция, когда российское государство вообще этим всем заинтересовалось. Дело было в 1845 году. Официально открылся в этих местах питомник для садовых деревьев. Первоначально для него было выделено 15 десятин. И занималось этим удивительным образом Министерство государственных имуществ России, потому что эти саженцы, этот питомник, все это предназначалось для улучшение хозяйства государственных крестьян, тех, которые принадлежали, собственно, двору, тех, которые принадлежали Романовскому семейству. И потребовался личный указ Павла Дмитриевича Киселева, легендарного министра государственных имуществ в те времена, для того, чтобы вот это первое государственное селекционное хозяйство, в которое стекалась вся информация и из которого происходила вся мудрость в области российского садоводства, было организовано. Оно существует и до сих пор, и сегодня это Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, огромное предприятие, которое, в общем, пережило все сложности и треволнения конца 20-го, начала 21 века и до сих пор существует, так что в некотором роде это вот наш аналог этой самой National Fruit Collection, которая есть в Англии, а у нас-то называется вот так. Что касается научных описаний здесь, в России, то, пожалуй, важно здесь упомянуть знаменитую книжку «Русская помология» или «Описание признаков и способов разведения сортов плодовых растений», которую написал очень известный человек по имени Эдуард Людвигович Регель. Он был сотрудником с 1875 года, директором императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге и известен вот был тем, что писал такие очень обстоятельные монографии, где собирал сорта и всякие особенные формы разных полезных растений. И вот написал и про яблоки тоже. И пишет он там: «Антоновка – одно из самых распространенных и высокоценных наших яблок. Она разводится как к северу от Петербурга, в монастыре в Лааме, находящемся на острове Ладожского озера, так и по всему пространству Прибалтийскому, до самого юга России, и местами составляет более всего разводимый плод. Красноглазов, ну, это был известный в те времена тоже такой садовод и ботаник, исследователь садовых растений, Красноглазов говорит, что дядя его перенес Антоновку из Курска в Москву. И в самом деле ее местами называют красноглазовским яблоком. Но так как ее еще прежде разводили в Украине под именем Антоновки, то должно сохранять последнее название, тем более, что оно более употребительно в большей части губернии». Вот это 1868 год, и видите, здесь уже про Антоновку говорится как про что-то хорошо известное и традиционное, даже не надо этого переименовывать. Есть, конечно, несколько более или менее экзотических версий происхождения Антоновки, более, так сказать, изящных, чем вот эта вот версия, что просто садоводы, любители, деревенские люди напрививали разных сортов на дикое яблоко и вот получили вот такую удивительную вещь, постепенно, десятилетиями все улучшая и улучшая эту породу. Вот, например, сын этого самого Регеля, Альфред Регель, который тоже был специалистом ровно в этих же делах, пишет, что на самом деле Антоновка произошла от Антония, монаха, который пришел из Константинополя в Киев для того, чтобы там организовать Киево-Печерскую лавру. И вот, дескать, он принес с собой некоторое количество саженцев, и именно благодаря ему это яблоко и получило такое наименование. Есть валаамская версия. Вот этот самый Регель, если вы обратили внимание, тоже не зря упоминает Валаам, потому что много ходило разговоров о том, что Антоновка и Россия обязаны удивительному совершенно человеку, очень известному в тогдашней России, человеку по имени игумен Дамаскин. Звали его на самом деле Дамиан Кононов, и он был настоятелем Валаамского монастыря с 1839 по 1881 год. Он много лет дружил с этим самым Эдуардом Регелем, и они ездили друг к другу в гости. Регель снабжал Валаамский монастырь всякими редкими сортами садовых растений, а в ответ получал их, наоборот, селекционные достижения. Так что много говорят про то, что вот этот самый Дамаскин приложил руку к истории Антоновки. Наконец, как обычно это бывает, есть и красивая зарубежная версия. Есть действительно в Германии яблоко, похожее очень на Антоновку, очень популярное, очень такое любимое, особенно в XIX веке. Оно называется Кёнигсфлейн, королевская флейнская. Флейн – это небольшой городишко в Баден-Вюртемберге, недалеко от Хайльбрунна. Там вот разводили этот самый Кёнигсфлейнер. И, что очень важно, повезли его оттуда по всему миру. Потому что Ну, это были в XIX веке не очень богатые места, и довольно значительная часть населения оттуда разъехалась. Кто-то поехал в Америку, кто-то поехал в Россию, кто-то поехал в Австралию, а кто-то поехал в совсем уж удивительные места. Ну, например, изрядное количество этих самых немцев из этих мест поехали в Африку, в Алжир, в частности. Там была довольно большая немецкая колония, от нее, к сожалению, почти ничего не осталось, но в свое время была. Ну вот, все эти истории, конечно, они красивые, но они не выдерживают никакой проверки временем, потому что Антоновка была известна гораздо раньше, и уже вот действительно в пушкинские времена Антоновки по всей России было полно. Вот есть такой тоже знаменитый русский помолок Иван Петрович Усиков, который написал книжку, которая много-много десятилетий оставалась вот такой вот настольной книгой любого российского садовода. Она называлась «Краткая русская помология». И он написал вот как. «Антоновка в русском садоводстве, что рожь в полеводстве. Это самый распространенный у нас излюбленный сорт, возимый сотнями вагонов в нашей столице. Ни одно яблоко не пользуется в России такой известностью, как Антоновка». Написано это в 1899 году, как раз примерно тогда, когда Бунин сочинял свои «Антоновские яблоки». Еще одно имя, которое надо упомянуть, это замечательный биолог, ботаник, ученый-садовод, которого звали Адам Станиславович Грибницкий. Он написал тоже очень известную книжку чуть-чуть позже, в 1903 году она вышла, называлась «Атлас плодов». Посвящена была не только яблокам, но и разным другим полезным фруктам. И вот он пишет. «Место происхождения Антоновки точно неизвестно. Разводится же она с очень давних пор, и все помологи, описывавшие ее, признают ее за сорт русского происхождения. Антоновка распространена повсеместно в Средней и Северной России, доходя на севере до крайнего предела распространения яблок вообще. Название Антоновка можно признать вполне установившимся, несмотря на то, что в разных местностях, вероятно, под влиянием почвы и климата, а может быть и других причин, выработались довольно устойчивые разновидности, считающиеся некоторыми плодоводами самостоятельными сортами, как это видно из приведенной здесь хронологически сгруппированной литературы этого сорта». И дальше он перечисляет и перечисляет, и не может остановиться. «К антоновкам обыкновенным отнесем курскую, большую, рижскую и польскую. Кроме того, антоновка тульская, она же яблоко духовое. Антоновка стаканчатая. Антоновка крупная, она же крупнина антоновская. Антоновка золотой монах. Антоновка сладкая. Антоновка серая, она же ржавая. Антоновка краснобокая. Антоновка каменичка, она же каменная. Антоновка репчатая. Антоновка ароматическая. Антоновка степная. Антоновка веста. Антоновка апортовая. Антоновка белая. И антоновка желтая». 20 сортов таким образом он насчитал, и понятно было, что это совсем не предел. Вокруг Антоновки уже тогда, как и вообще вокруг селекционной работы, работы с разными сортами, шли чрезвычайно бурные споры. Споры, конечно, шли о том, что предпочесть. Привозное, модное, прекрасное, зарубежное, или вот это вот наше, пасконное, народное, привычное. И это была одна из самых жарких полемических тем. И над этим, например, Чехов весело смеялся. Вот чудесный кусок из его рассказа «Черный монах», где он пишет так. «Оставшись один, Коврин, герой этого черного монаха, лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие «О промежуточной культуре». У другой «Несколько слов по поводу заметки господина З. О перештыковке почвы под новый сад». У третьей «Еще об окулировке спящим глазком». И все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон. Какой нервный, почти болезненный задор. Вот статья кажется самым мирным заглавием и безразличным содержанием. Говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинает ее Егор Семенович с «Аудиатур альтера парс». Пусть выслушают другую сторону по латыни. И кончает «Сапиенти сад». Умному достаточно. А между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу ученого невежества наших патентованных господ-садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр. Или господина Гаше, успех которого создан профанами и дилетантами. И тут же, не кстати, натянутое неискреннее сожаление, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами. «Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война», — подумал Коврин. «Должно быть, везде и на всех поприщах Идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно. Ну, мы с вами хорошо знаем, что да, действительно, везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Это факт. Споров чрезвычайно много было на эту тему, а тем временем Антоновок становилось все больше, и люди начали в них путаться. И вот тут, я думаю, что мы должны с вами вспомнить о том, что в России появился совершенно поразительный персонаж, которому предстояло сыграть в истории Антоновки очень важную и очень яркую роль. И человека этого звали Иван Владимирович Мичурин. Вообще над Мичуриным принято как-то насмехаться, что вот какой-то дедушка в шляпе, в очочках, такое ощущение, что он молодым не был никогда, сразу родился дедушкой и сразу занялся выведением каких-то поразительных сортов удивительных растений, вывел такую большую клубнику, что залез на нее, упал и убился. Кроме того, этого Мичурина все время путают с Тимирязевым. Как-то они парой ходят. Зря это делают, потому что Тимирязев был существенно старше, он происходил из старинного дворянского рода, родился на Галерной улице в Петербурге, был серьезный академический ученый, был знаменитый такой российский дарвинист, популяризатор, историк науки, заслуженный профессор Московского университета, член-корреспондент Петербургской академии наук, иностранный член Лондонского королевского общества и прочее, прочее. Вот же такое Климент Аркадьевич Тимирязев. Серьезная личность. А Мичурин был буквально нищий. Происходил он из довольно бедной семьи, очень провинциальный. Родился в Пронском уезде Рязанской губернии. Там же кончил довольно убогое училище в 1872 году. Пытался поступить в Петербургский лицей, но ничего из этого не получилось, потому что отец его заболел, по всей видимости, сошел с ума и отправился в психиатрическую лечебницу. Денег совсем не стало, имение пришлось продать. Ну, какое там имение? Крошечную усадьбу, в которой они жили. Семья совсем обеднела. Мальчика определили в Рязанскую губернскую гимназию. Тоже, надо сказать, не сильное учебное заведение. Но очень быстро, в общем, в тот же год он был оттуда исключен за непочтительность к начальству. Биографы Мичурина пишут, что вся непочтительность заключается в том, что он на беду свою встретил в городе директора гимназии и как-то недостаточно быстро снял шапку. Гимназистам полагалось снимать шапку. А шапку он не снял, во-первых, потому что было очень холодно, и она была глубоко на голову надвинута, а во-вторых, потому что у него болело ухо, и он за это больное ухо зацепился. Как бы то ни было, на этом образование его кончилось. И он в конце 1872 года вынужден был перебраться в малюсенький городок, назывался он Козлов. Это Тамбовская губерния, там неподалеку. Теперь он называется Мичуринск, между прочим, этот город. Он перебрался в этот Козлов и сделался там мелким служащим на железнодорожной станции с окладом 12 рублей в месяц и с рабочим днем, который предполагал 16 часов пребывания на службе. И вот в этом состоянии он провел следующие несколько лет в абсолютной нищете. Через 2 года женился, и семья его как-то очень быстро разрослась, потому что помимо 2 детей, которые у них родились, с ними еще жило какое-то несметное количество родственниц его жены. Какие-то тети, племянницы, двоюродные сестры, кого там только не было. Все они сидели на шее у этого несчастного Мичурина, совсем молодого человека, который, ну, буквально убивался на этой работе и для того, чтобы, ну, хоть что-то начать зарабатывать, обучился часовому делу и открыл крошечную часовую мастерскую там же, в этом самом Козлове, в малюсеньком провинциальном городке. Ну, можно было себе представить, что это за доходы. А мечтал он все это время о другом. Он с детства был совершенно подвинут на саде и на садовых работах. И в 1875 году ему в этот момент 20 лет. Совсем молодой человек. Он взял в аренду за 3 рубля в месяц. Ну, если у него зарплата была 12 рублей в месяц, то можете себе представить, что такое для него были эти 3 рубля. Взял в аренду за 3 рубля в месяц пустующую такую маленькую городскую усадьбу недалеко от Козлова, при которой был садик, ну, по нашим меркам, 500 квадратных метров. И в этом садике начал проводить всякие опыты и собирать коллекцию садовых растений, разных плодов и ягод. И чуть больше, чем за год, собрал их 600 с лишним видов. Ну, тогда довольно распространена была система заказов по почте. Как-то люди без интернета обходились. Все по каталогам, по журналам. Но заказывали из разных питомников. И вот он тоже на все деньги и из России, и даже из-за границы, как он умудрялся это делать, непонятно, потому что он, разумеется, не знал никаких иностранных языков, заказывал эти самые образцы и натыкал этого всего невероятное количество. Есть вот в его дневниках записи, где он мучительно рассчитывает, как же ему быть на этом малюсеньком клочке земли, и записывает, что вот надо сажать вдоль забора и в междурядьях между другими посадками через каждые 4 вершка. Ну, 4 вершка – это примерно 20 сантиметров. Можно себе представить, как это все у него там было устроено. Он пытался зарабатывать какие-то ничтожные гроши. По 20 копеек продавал разные свои саженцы. За 1893 год, например, продал их около 5000 штук, то есть заработал целую 1000 рублей. И постепенно умудрялся из последних сил на последние копейки как-то увеличивать свое хозяйство. В какой-то момент узнал, что один священник неподалеку от города продает участок в 12,5 десятин, это по нынешним меркам немножко больше, чем 13 гектар, и купил его, распродав буквально все, что он мог распродать в семье, в доме, вот из этой своей коллекции, хотя через этот участок проходила река, и он был довольно неудобный, там еще какой-то был овраг, в общем, только примерно половину земли можно было использовать по делу. К тому моменту, как он оформил эту сделку, у него оставалось 7 рублей. Вот это вот весь капитал, с которым он приступал к созданию этого своего нового хозяйства. Надо сказать, что оно существует до сих пор. Впоследствии, много-много лет спустя, ровно это самое место стало центральной усадьбой совхоза имени Мичурина площадью 2500 гектаров, где выводили разные полезные садовые растения. И до сих пор это хозяйство существует. Город, конечно, переименован в Мичуринск. Все там уставлено его бюстами. Но тогда это вот была такая ужасная нищета. В том, что касается быта, они там на руках, буквально на плечах переносили с одного участка на другой эти деревья, эти посадки. И дом нормальный не могли себе построить. Жили там 2 года просто в шалаше, который устроили. Потом что-то вроде небольшого сарая себе сколотили. Потом, наконец, это стало, ну, что-то хоть относительно похожее на домик. И выделывали там совершенно потрясающие вещи. Потому что помимо традиционных вещей, помимо там смородины, малины, яблонь, груш и слив, Мичурин занимался выведением того, что вообще в этих местах, в принципе, никогда не росло и, как всем казалось, расти не может. Занимался абрикосами, занимался айвой, пытался акклиматизировать миндаль, а потом, прививая на этот миндаль черенки персика, пытался разводить персик вот здесь вот, посередине России. Все это достигло какого-то совершенно грандиозного размаха, и все это постепенно стало известно по всей России, а потом и в мире. В 1895 году Мичурина, которому в этот момент было ровно 40 лет, посетил впервые удивительный человек, профессор Вашингтонского сельскохозяйственного института по имени Фрэнк Николас Мейер. Фрэнк Николас Мейер был сельскохозяйственным шпионом, который ездил по всему миру, собирая всякие удивительные материалы, сорта, главным образом, диких растений, которые могли бы пригодиться для селекционной работы в Соединенных Штатах. Надо сказать, что в Штатах в это время, это конец 19 века, началось это все немножко раньше, еще в конце 70-х, в начале 80-х годов 19 века, началась такая селекционная лихорадка. Дело в том, что территория расширилась, давно уже кончилась гражданская война в Соединенных Штатах, и это было большое и все более сильное государство, которое осваивало свои собственные земли, и люди там постепенно начали догадываться, что есть способы более разумные и более эффективные для использования тех громадных земельных возможностей, площадей, которые есть в Соединенных Штатах, в частности, вот все эти знаменитые прерии, все эти степи Центральной Северной Америки, гораздо более эффективные, чем пасти там скот или охотиться там на какие-то несметные стада бизонов. Постепенно эти земли начали разгораживать на фермы и очень активно занялись там всяким интенсивным по тем временам сельским хозяйством, и очень нужны были новые сорта, новые материалы, новые растения, новые технологии, новые знания про то, как со всем этим обходиться. И появилось в то время несколько звезд, известных на всю Америку. Ну, самый главный из них был человек по имени Лютер Бёрбанк, американский селекционер и садовод, ну, такой абсолютный Моцарт в том, что касается селекционной работы. Вот считается, что он вывел больше, чем 800 новых сортов и разновидностей растений за свою жизнь. Причем некоторое количество из них были какие-то совершенно сказочные. Например, он создал лук, у которого каждая луковица была больше 2 фунтов, то есть около килограмма весом, и на вкус этот лук был сладкий. Он создал сливу вообще без косточек. Он создал кактус вообще без колючек. Кактус, между прочим, тоже сельскохозяйственное растение, потому что, во-первых, он идет на корм скоту, а во-вторых, на некоторых видах кактусов растут такие, надо сказать, довольно вкусные и довольно сочные плоды. Они, между прочим, и в современном мире прекраснейшим образом существуют. Называются сабра, или еще их называют варварская фига. Бывает так. Попробуйте, может, когда-нибудь вам попадется в Израиле, например, если окажетесь, или где-то в Северной Африке их с большим удовольствием едят. Да и в Соединенных Штатах, и в Мексике они тоже есть. Вот, грецкий орех без скорлупы. Ну, тут, правда, он несколько перебрал, потому что выяснилось, что эти грецкие орехи жить не могут. Их птицы склевывают. Пришлось отступить немножко назад и вывести сорт, у которого все-таки есть немножечко скорлупы, но скорлупа совсем тонюсенькая, как бумажная, буквально 2 пальцами можно такой орех расколоть. Он вывел айву с запахом ананаса, он вывел белую ежевику, представляете себе? Он вывел ягоду, которая до сих пор довольно популярна в Америке, я бы ее назвал ежемалина, гибрид ежевики и малины. И главное, что он создал потрясающей красоты и силы картошку, которая существует до сих пор, называется Russet Burbank, и это самая распространенная в мире картошка для картофеля фри. Из нее получаются самые лучшие френч фрайс, ни с чем другим не сравнимые. Ну вот, в частности, например, все, что вам предлагают в качестве френч фрайс картошки фри в Макдональдсе, это все этот самый Russet Burbank, который для Макдональдса является стандартным сортом, распространенным на весь мир. Командовал этим всем в конце 19 века, вот всей этой сельскохозяйственной селекционной вакханалии, тоже довольно известный человек, которого звали Дэвид Грандисон Фэрчайлд. Он был служащим Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов и руководил там управлением по внедрению семян и растений. Вот это, собственно, была такая сельскохозяйственная разведка. И он отправлял по всему миру своих людей для того, чтобы они привозили первичный селекционный материал. Вообще он был тоже такой фантазер, визионер, придумывал всякие удивительные проекты. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. И вот среди этих его разведчиков, возвращаемся обратно в Россию, возвращаемся обратно к Антоновке, работавших на американское Министерство сельского хозяйства, был человек по имени Фрэнк Николас Мейер, которому поручена была Россия и Китай. Он совершил 4 экспедиции, ездил он через Европу, соответственно, он 4 раза проехал туда и сюда. Через Россию? Нет, к сожалению, только 3 раза туда и сюда, а 4-й раз только туда, потому что он при загадочных обстоятельствах погиб в Китае в конце своей 4-й экспедиции. Он плыл в Шанхай на речном пароходе по реке Янцзы и удивительным образом умудрился свалиться через борт, и только через 5 дней нашли его бездыханное утонувшее тело. Это большая загадка, что там в точности с ним случилось. Ну вот, тем не менее, он был большим знатоком России, Кавказа, он бывал и в Туркменистане, он бывал в китайском Туркестане, это вот нынешний Синьцзян, и собирал огромное количество всяких диких, полудиких или местных растений, и все это переправлял в Соединенные Штаты, где это становилось основой для широкомасштабной селекционной работы. Он несколько раз бывал в Санкт-Петербурге, он путешествовал по Волге вверх и вниз. И вот в 95-м году он приехал к Мичурину. Он нашел Мичурина в этом самом Козлове в Тамбовской губернии и начал скупать у него разные саженцы и переправлять их в Соединенные Штаты. Все больше и больше и больше. И в какой-то момент он решил, что нужно решать этот вопрос радикально. В январе 1913 года Мичурин получил письмо от Министерства земледелия Соединенных Штатов за подписью вот этого самого Фэрчайлда. И в этом письме говорилось следующее. Мичурину было непросто это прочесть, потому что никакого английского языка он не знал, никаких переводчиков в Козлове найти было невозможно. Он в своих ответах специально писал об этих сложностях. И для того, чтобы перевести эти письма, пришлось посылать их в Петербург. И оттуда они возвращались в переведенном виде. Но, в общем, как-то он умудрился прочесть следующее. Для постановки опытов по вашему собственному выбору вам будут отведены обширные плантации, в широтах которые вы укажете. На плантациях будут оборудованы лаборатории, какие вы найдете нужным. Вам будет дано столько рабочих, помощников и учеников, сколько потребует размах работ. Вам будет предоставлен в собственное владение пароход от Виндавы, это порт в Латвии, до Вашингтона. Из России будут перевезены все ваши растения, все имущество, все, что вы укажете. Вам будут предоставлены возможности добывать семена из всех уголков земного шара. И лично вам будет выдаваться содержание $8000 в год. Ну, в современном исчислении это примерно $220000. Американское министерство сельского хозяйства попыталось вывести Мичурина вместе со всеми его знаменитыми коллекциями. Ничего из этого не вышло. Мичурин не поехал. Ну, 13-й год, он уже по тем временам довольно немолодой человек, ему уже сильно за 50. И вот он пишет одному своему приятелю: «Конечно, бросить родину и тащиться в такую даль, да еще без знания английского языка, вещь трудновыполнимая. И вряд ли я на это соглашусь, несмотря на соблазнительные перспективы». Потом пишет: «Я при моих летах и плохом здоровье не мог решиться на такой путь». Ну да, 58 лет ему. Тогда этот Фэрчайлд решил зайти из другого конца. И раз не получается купить самого Мичурина, то купить хотя бы его коллекцию. И вот 18 марта 2013 года следующее письмо, которое Мичурин тоже с величайшими сложностями умудрился перевести. В письме написано вот что. «Наш исследователь Фрэнк Мейер после разговоров с вами в январе написал нам, что вы согласны прислать нам список ваших новых и замечательных гибридов, также список дикорастущих видов, собранных вами и, по вашему мнению, более способных устоять климатическим крайностям, чем обыкновенные русские разновидности этих фруктовых деревьев. Эти гибриды и новые виды могли оказаться полезными в наших опытах, которые мы теперь производим с деревьями и кустарниками в наших северо-западных степях. Не будете ли вы добры приготовить этот список в такой форме, чтобы мы могли получить представление о том, какое количество каждого вида вы могли бы нам доставить и какое вознаграждение вы желали бы получить? Если вы согласны продать весь имеющийся у вас материал, то не будете ли вы добры назначить цену за каждый вид отдельно? Если вы желаете продавать всю коллекцию, будьте добры назначить цены за всю коллекцию, и мы решим, можем ли купить ее за назначенную вами цену или нет. Вопрос относительно запаковки и пересылки материала должен быть решен вами. Я был бы очень рад узнать ваше мнение, как вы хотели бы это сделать и сколько будет это стоить, чтобы все это сделать наилучшим образом. Я уверен, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет взаимно выгодно и для России, и для Соединенных Штатов, и для вас лично. Если вы пожелаете какие-либо североамериканские растения для проведения опытов с ними, мы будем крайне рады достать и послать вам их совершенно бесплатно, если в малом количестве. В ожидании ответа от вас я остаюсь с почтением, Дэвид Фэрчайлд». Надо сказать, что Мичурин этому предложению очень обрадовался. И известно из его переписки, что он, в общем, решил продать всю свою коллекцию на вывоз в Америку, видимо, потому что полагал, что, в конце концов, получив деньги и оставшись на месте и расширив свое хозяйство, он при желании заново ее здесь восстановит и, наверное, восстановил бы. Но сделке этой не суждено было состояться. В 2014 году началась мировая война и стало, в общем, как-то не до этого. И организовать этот масштабный перевоз всех этих образцов оказалось довольно сложно и дорого. Кроме того, в Козлове началась эпидемия холеры, умерла жена Мичурина. Ну, в общем, как-то оно более или менее рассосалось. А там и революция. И Мичурин, надо сказать, довольно быстро сообразил, что вот тут-то его судьба может решительно измениться. И он буквально обратился к новому большевистскому начальству там, в Тамбовской губернии, что вот, дескать, хочу быть вам полезным. И стал полезным. Надо сказать, что советская власть довольно обошлась с ним, я бы сказал, рачительно. И ему было дано немало земли. Было обустроено хозяйство во главе с ним. И он получил некоторое количество помощников, и вот тогда образовался вот этот совхоз, который действовал до самой смерти Мичурина, а потом и много-много десятилетий позже. И Мичурин умер руководителем этого совхоза, человеком, которого очень уважали, очень к нему прислушались, умер в 1935 году. Надо сказать, что на этом его научная жизнь, к сожалению, не кончилась. К сожалению, потому что ему предстояло уже после смерти сыграть ужасную роль в истории русской науки. В 1935 году он умер, а в 1937 после доклада Иосифа Виссарионовича Сталина на мартовском пленуме ЦК ВКПБ о недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников началась лысенковщина. Началась эпопея разгрома российской генетики, российской сельскохозяйственной науки под флагом борьбы с врагами народа. И во главе этого встал страшный совершенно человек по имени Трофим Денисович Лысенко, основатель и представитель крупнейшего псевдонаучного направления в биологии, которое называлось «Мичуринская агробиология». Труды Мичурина были использованы для того, чтобы противопоставить их дарвинизму, для того, чтобы противопоставить их современной, на тот момент, и, надо сказать, довольно уже хорошо развитой генетике. А дело в том, что Мичурин в своих трудах, особенно в ранний период, тогда, когда начинал заниматься селекционной работой, очень верил в идею воспитания растений. Он считал, что в зависимости от тех условий, в которых живет и развивается конкретное растение, от климата, от почвы, от ухода за ним, от всяких агротехнических приемов, в зависимости от этого растение меняется, и эти изменения передаются по наследству. Даже в его истории был такой драматический период, когда он уже довольно большую свою коллекцию начал переносить с места на место, потому что ему показалось, что почва, на которой эта коллекция растет, а там, в этой части Тамбовской губернии, был, надо сказать, довольно жирный чернозем, что почва слишком шикарная, и растения слишком изнеженные, и надо их пересадить в скудную почву для того, чтобы воспитать их, как он сам писал, в спартанском духе. И он действительно начал все это переносить и начал как бы приучать растения жить на плохих почвах и терпеть всякие тяготы и лишения. Вот на основе идей наследования приобретенных признаков развивалась ранняя мичуринская работа, и на этой же основе построил свою идеологию Лысенко. И он обнаружил среди статей, опубликованных Мичуриным, всякие чрезвычайно ценные для него заявления. Например, Мичурин еще в 15-м году, за 20 с лишним лет до тех событий, которые мы сейчас описываем, писал в одной статье вот что. «В последнее время наши неофиты, дело гибридизации, как-то особенно назойливо стараются нам навязать этот гороховый закон создания австрийского монаха». Как вы думаете, о ком это он? Это он о Менделе, том самом австрийском монахе, которого мы с вами теперь все проходим в школе. Помните эту историю про горох зеленый, горох коричневый, горох гладкий и горох морщинистый, который скрещивал этот самый монах Мендель. И, собственно, это было мощнейшим доказательством и очень яркой иллюстрацией верности генетических законов, которые в то время только открывались и развивались. Так вот, Мичурин по этому поводу писал: «И всего обиднее то, что они, то есть любители этого самого горохового закона, не унимаются в этом. И после полного осуждения этого закона нашим достойным уважения, безусловно, вполне компетентным по личному опыту в деле гибридизации, профессором Рытовым. Неужели, господа, этого недостаточно для вас? И вы все-таки будете продолжать пестаться, слово-то какое придумал, пестаться с этим гороховым законом и при этом ни во что не ставить слова такого русского авторитета, как господин Рытов? Конечно, такие выступления наших поклонников всякой заграничной глупости для господина Рытова никакого значения иметь не могут, не введут они в обман и других людей личного опыта, но какой колоссальный вред наносится подобными отношениями русским деятелям, только начинающим дело, молодым садоводам, людям еще неопытным. Согласно моих наблюдений, я нахожу выводы Менделя неприменимыми в деле гибридизации плодовых деревьев и ягодных кустарников». Надо сказать, что потом Всего через несколько лет он совершенно раскаялся в этих своих взглядах. Он понял, почему ему не удается воспроизвести на садовых растениях, с которыми он имеет дело, в частности, на яблоках, опыты Менделя. Потому что эти растения сами являются гибридами. И он про это довольно подробно писал. Но Лысенко строил свою борьбу, которая очень быстро перестала быть научной, а стала просто политической, на вот этих первых мичуринских заблуждениях. И мы знаем, что это страшно дорого обошлось и российской, советской, и мировой науке. В результате этой борьбы погиб Николай Вавилов и огромное количество замечательных советских генетиков. И в 1948 году, например, произошла трагически знаменитая сессия Восхнил сельскохозяйственной академии, на которой был устроен погром генетической науки, и на много-много лет российские и советские исследования были обращены вспять, а люди, которые этим занимались, просто рисковали жизнью, и многие из них таки погибли. Мичурин сыграл в этом невольно, уже после своей смерти, ужасную, тяжелую, трагическую роль. Но кто знает, может быть, он своим подвижническим трудом искупил какую-то часть этой своей невольной вины. И Антоновка осталась более сильной памятью о нем, чем вот эта вот история с мичуринской биологией, которую эксплуатировал Лысенко. Потому что именно он, Мичурин, расчистил накопившееся за два века развитие вот этой русской цивилизации Антоновки путаницу, хаос в сортах, в разновидностях, в возможностях использования. Вот сейчас, действительно, скоро будет уже два века, как мы живем вместе с Антоновкой. И она все никак не кончается. Во многом благодаря ему. Хотя чего только не было в ее истории. От Валаамского монастыря до сталинских репрессий. Это все история антоновских яблок. Вот такая история. Третья история во втором сезоне нашего подкаста. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на Патреоне, где можно подписаться на регулярный взнос. Можно стать там частью сообщества тех, кому важна суть еды. И пусть ваш вклад там будет совсем небольшим, но мы вам очень рады. А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.